Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Феодосии Великом и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об эпохе Возрождения. Мы перешли к третьему этапу эпохи Возрождения, который именуется натурфилософским. Итак, как мы уже говорили, в XV веке были переведены на латынь и получили широкое хождение труды так называемого Гермеса Трисмегиста, то есть Гермеса Трижды Величайшего.
Так вот, работы Гермеса Трижды Величайшего были переведены одним из гениальных платоников XV века Марсилио Фичино, который написал и толкование на эти трактаты, сказав, что в них изложен истинный смысл христианства, что через трактаты Гермеса мы понимаем глубинную суть учения Христа, который был не только Богом и не только человеком, но и был магом. И магия – это средство преображения природы. Преображение природы через Христа. А Христос показал нам, как магическими средствами можно эту природу преобразовать.
При помощи магии?
Конечно. Кто первыми пришел ко Христу?
Волхвы, которым было открыто о рождении царя.
Да, маги, звездочеты. Магия пришла на помощь, на службу христианству. Кем был Христос? Как он исцелял людей? Фичино объясняет. Вот как он исцелил слепорожденного. Он взял землю, плюнул, сделал брение, приложил к глазам.
И сказал: «Иди, умойся в купели».
Да, и сказал: «Иди, омойся». и он прозрел. Типичная классическая магическая процедура. Вот откуда возникает так называемый интерес к познанию природы, который почему-то называют зарождением научного познания мира. Это не научное познание мира. Это магия, это колдовство.
Так называемая алхимия?
Прежде всего алхимия, но в том числе и астрология, если сами волхвы в христианстве так высоко ставятся.
Извечное стремление к чуду, к насыщению пятью хлебами.
Да, но стремление благое. Мы же должны всех слепых сделать зрячими. Мы же должны всех больных исцелить. К этому призывал нас Христос. И вот, оказывается, Фичино находит у Гермеса Трижды Величайшего способ, как это сделать.
Но, Виктор Петрович, ведь магия вне Христа?
По-настоящему, да, вне Христа. Но они-то мыслят это как христианство. И вот XVI век, который чисто с внешней стороны кажется нам как век интереса к научному познанию мира, на самом деле это век интереса к магической, колдовской деятельности.
Ну, конечно же, начинается гонение на ведьм, преследование инакомыслящих.
Да, гонение на ведьм, преследование инакомыслящих. Вот эти наши клише, тогда это были не просто клише, это было действительно. Церковь уже почувствовала опасность.
И предпринимает ответные шаги.
Кстати говоря, вот когда говорят о кострах инквизиции, средневековых кострах инквизиции, то забывают добавить, что это XVI век. Потому что церковь действительно противоборствует этой магической культуре. Конечно, методы, которые инквизиция применяла, все эти сжигания на кострах, они неприемлемы. Но, по крайней мере, мы понимаем, откуда это берется. То есть это продолжение и углубление антицерковной позиции ренессансной культуры. Вот мы подошли к третьему этапу. С одной стороны, он натурфилософский. Да, интерес к природе, к познанию природы. Но не следует забывать в нем вот эту магическую сторону, которая потом каким-то интересным образом проявится в возникновении современной науки, техники.
Его называют последней выдающейся личностью Средневековья и первым титаном Возрождения. Он был основателем литературного итальянского языка и автором величайшего культурного памятника. Его почитают как одного из самых образованных людей эпохи. Сегодня мы поговорим о Данте Алигьери.
Да, действительно, вы совершенно правильно отметили роль и значение этого великого человека, который жил во Флоренции, великого итальянца Данте Алигьери. Кстати, вот мне сразу подумалось, он жил во Флоренции, он итальянец. Вот когда мы с вами разбирали средневековую философию, то мы практически не покидали территорию Франции. Изредка говорили о немецких землях, изредка касались британских островов. И мы видели, что действительно средневековая философия эпохи схоластики в основном концентрировалась на этой территории.
Да, а Италия как-то оставалась вне поля нашего зрения.
Да, это удивительно. Италия – это оплот католичества, это Рим, это центр, это Папа Римский, в конце концов. Это место, где родились Фома Аквинский, Бонавентура.
Может быть, это связано с тем, что само понятие национальности, оно появляется позже, а до этого была Великая Римская империя, в которую входили и перечисленные вами страны.
Ну вот давайте задумаемся над вот этим как бы парадоксом, этим противоречием. Современники, а Данте Алигьери действительно был младшим современником Фомы Аквинского и жил в это же время, Кстати, родился он в 1265 году, а скончался в 1321.
То есть фактически он даже и не попадает в эпоху Ренессанса?
Да, это типичный представитель Средневековья, живший в эпоху схоластики, современник Иоанна Дунса Скотта. Но мыслитель, писатель, поэт совершенно другого плана. Прежде чем мы перейдем к анализу его произведений, его философских идей, просто хотелось бы задаться вопросом, а почему люди, жившие в одно время, приходят к совершенно разным выводам? Богослов, философ Фома Аквинский, Бонавентура, Иоанн Дун Скотт и поэт, прежде всего поэт, именно своей божественной комедией прославился Данте.
Хотя у него были богословские труды.
Да, пир о монархии, но у него не было произведений схоластических. Мне подумалось, вы правильно отметили, что в Италии уже начинает формироваться какое-то национальное самосознание. Вот я люблю приводить пример, спрашиваю студентов о национальности Фомы Аквинского. Как правило, никто не задумывается. Он гражданин мира, гражданин вот этого средневекового церковного мира. Конечно же, он писал по латыни, конечно же, он работал во благо церкви. А Данте Алигьери пишет свои работы на итальянском языке. Данте Алигьери противопоставляет себя Папе Римскому. Данте даже обвиняет Папу Римского в посягательстве на права родной Флоренции. Данте – сторонник свободной Флоренции.
Потому что Данте – сын своего народа и сын своей эпохи, и те политические войны, что бушевали тогда во Флоренции между родами, неминуемо отразились на всей его жизни.
Войны между родами, как у Шекспира, например, да, Монтекки и Капулетти.
Но там же были две партии воюющие – гвельфы и гибеллины, и нередко так получалось, что к этим партиям примыкали по факту просто своего рождения.
Да, вы правы, и Данте Алигьери также занимал политическую позицию. Он принадлежал к партии гвельфов, и по этой причине Данте вошел в конфликт с Папой Римским. И этот конфликт, кстати, стоил ему своей родины. Впоследствии, когда эта партия потерпела поражение, Данте был вынужден жить вне своей любимой Флоренции.
Он стал изгнанником, скитальцем.
Да, ему не разрешали жить в своем городе. Хотя, безусловно, Данте очень любил свой родной город. Он мечтал вернуться во Флоренцию, но вынужден был жить до конца своих дней вне родного города.
Ну, надо, кстати, отметить то, что вот это изгнание Данте из Флоренции, оно, можно сказать, даже послужило ему на пользу.
В каком-то смысле, да. Данте получил хорошее образование. Говорят даже, что учился в Парижском университете, в знаменитой Сорбонне. Правда, этот факт не до конца проверен, но вполне возможно.
И, кстати, есть такое мнение, что в Сорбонне его почитали за одного из самых образованных, энциклопедически образованных людей того времени.
Я думаю, что это вполне соответствует действительности, потому что достаточно почитать его «Божественную комедию». Это не просто великолепная поэзия, не просто замечательное литературное произведение. Кстати, это тоже стоит отметить. Данте традиционно считается основателем литературного итальянского языка.
То есть обратим внимание, что он пишет не на латыни.
Да, кстати, вот мы с этого и начали сегодняшний разговор, что Данте, он более светский мыслитель, чем церковные Бонавентура или Фома Аквинский. его современники. Данте гораздо более земной, светский, свободный человек. Так вот, вернемся к «Божественной комедии», которая, по сути, является энциклопедией жизни того времени.
Но как здесь не вспомнить Александра Сергеевича, который написал энциклопедию русской жизни, Евгений Онегин, а Данте – свою комедию?
Ну, если Евгений Онегин – это энциклопедия русской жизни, то «Божественная комедия» – это вообще энциклопедия всех знаний того времени. Просто одно перечисление имен, которое упоминается в «Божественной комедии», заняло бы, наверное, не меньшее количество страниц, чем сама «Божественная комедия». Данте – великолепный знаток истории. Он разбирает фактически заслуги каждого ученого, философа, церковного деятеля, короля, папы римского, отмечая его заслуги или, наоборот, провинности, помещая его в раю или в аду, или, как греческих философов, ни туда, ни сюда, а где-то посередине.
То есть Данте еще и историк?
Не только историк, он блестяще знает историю. Но он эту историю осмысливает. Он и философ, он же и богослов. Вот если попытаться охарактеризовать «Божественную комедию» Данте, то я думаю, что мы не сможем сделать это одним словом. Можно сказать, что это великолепное художественное произведение. Мы будем правы. Можно сказать, что это блестящая поэзия. Безусловно.
Но также можно сказать, что это и серьезный богословский труд.
Да, согласимся, хотя там найдут некоторые положения, с которыми церковь не согласится, но это все равно богословский. Я же не говорю, правильный он или неправильный, это богословский труд. Это богословская картина мира того времени.
Ну, конечно, это и философская работа.
Это философская работа, потому что многие вопросы богословские, которые поднимает Данте, он решает их именно не богословски, а философски. Что и вызвало какое-то несогласие современной ему церкви.
Мы продолжаем говорить о Данте Алигьери. Виктор Петрович, а Данте кто? Больше философ или поэт?
Даже здесь я бы поостерегся давать какой-то однозначный ответ. Скажу так, он больше философ, чем поэт. Вы скажете, ну как, это же несравнимо. Он и философ, и поэт. Он излагает свои философские взгляды поэтическим методом.
Ну и сам метод необычный. Разве кто-то из предыдущих философов писал свои трактаты в поэтической форме?
Почему? Писали.
Вы имеете в виду Григория Богослова?
Нет, я, кстати говоря, имел в виду еще более ранних. Парменид, древнегреческий философ. Многие из них писали поэтическим слогом, в форме диалогов, в манере художественного произведения.
Ну и поэтому-то мы Данте называем первым философом эпохи Возрождения, потому что он возродил античную традицию написания философских трактатов поэтическим языком.
Я об этом вспомнил, чтобы еще раз оттенить уникальность Данте Алигьери для своего времени. И почему мы его называем уже фактически мыслителем эпохи Возрождения? Прежде всего, когда говорят о Возрождении античности – античность – это прежде всего замечательная художественная литература. Как правило, когда вспоминают Возрождение и сравнивают с античностью, ведь говорят о чем?
О литературе, об изобразительном искусстве, об архитектуре, о музыке.
И, конечно же, Данте с его совершенно новым стилем поэтическим выбивается из стройного ряда схоластов XIII века. Поэтому многое указывает на то, что Данте не только классический представитель своего времени.
А он таковым все же является.
о том, что он классический представитель своего времени, это безусловно, потому что картина мира, я имею в виду мира вообще, всего рая, ада, описанная в Божественной комедии, полностью соответствует представлениям человека и церкви того времени.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей программе продолжим рассказ о Данте Алигьери. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобный Феодосий Великий. Преподобный Феодосий Великий жил в V-VI веках и был основоположником общежительных монастырей. Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на путь спасения. В юные годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пасторское служение. Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, пришедшие поклониться родившемуся Спасителю мира. В ней он прожил 30 лет в великом воздержании и непрестанной молитве. Подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь сам указал место для обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли разгорелись и воскурился фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или лавру, по уставу святителя Василия Великого. Скоро лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам. Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. Однажды, когда в Палестине случился голод и к монастырю собралось множество людей, преподобный приказал всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь не имеет возможности насытить всех пришедших. Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам Аввы, наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел помочь бедствующим. В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежище для престарелых. Ввиду того, что в лавре собрались люди из разных стран, преподобный устроил благослужения на разных языках – греческом, грузинском и армянском. Для приобщения святых тайн все собирались в Большую Церковь, где богослужение совершалось на греческом языке. Во время правления константинопольского императора Анастасия, то есть с 491 по 518 год, возникла ересь Евтихия и Севера, не признававших ни таинств, ни священства. Император примкнул к лжеучению, и православные начали терпеть гонения. Преподобный Феодосий твердо встал на защиту православия и написал от лица пустынников послание императору, где обличал его и опровергал все бывшие и осужденные вселенскими соборами ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки будут твердо держаться православного исповедания. Император смирился на недолгое время, а потом возобновил гонения на православных. Святой старец тогда проявил великую ревность за истину. Он, оставив обитель, пришел в Иерусалим к Великой Церкви, стал на возвышении, возгласил во всеуслышание: «Кто не почитает четыре вселенских собора, да будет анафема». За этот смелый поступок преподобный был сослан в заточение, но скоро возвратился после смерти императора. Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других чудес, приходя на помощь бедствующим. Однажды он молитвой погубил саранчу, опустошавшую поля в Палестине. По его предстательству воины сохранялись от гибели, спасались погибающие в кораблекрушениях, заблудившиеся в пустынях. Однажды преподобный велел ударить в било, чтобы братья собрались на молитву, и сказал: «Гнев Божий надвигается на восточную страну». Через несколько дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию в тот час, когда преподобный призвал иноков на молитву. Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет ко Господу. Через 3 дня он скончался, в возрасте 105 лет, в 529 году. Тело святого было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига. В иноческом подвиге первоначальника монашеских общежитий видим и усердную молитву за мир, и деятельное участие в борьбе за чистоту веры, и полное доверие промыслу, что и есть истинное отречение от мира. И никогда не оставляет Господь верных Ему. Этому доверию, что бы ни случалось с нами, должно учиться и живущим в миру, ничего не бояться, кроме греха, твердо верить и по опыту знать и свидетельствовать, что и волос у нас не упадет без воли любящего Отца Небесного. Ибо оба пути христианских, в миру и в монастыре, в конце концов ведут, как писал священномученик Илларион Троицкий, к единому идеалу Христову.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Преподобный Силуан Афонский. Плачет душа моя за весь мир. «Любит душа моя Господа». «Любит душа моя Господа, и как скрою огонь сей, который согревает душу мою? Как скрою милости Господни, которыми увлечена душа моя? Как забуду милости Господни, в которых душа моя познала Бога? Как могу я не говорить о Боге, если душа моя пленена им? Как буду молчать о Боге, когда дух мой распален любовью к Нему день и ночь? Душа моя любит Его, и как скрою любовь Господню ко мне? Я достоин вечных мук, но Он простил меня и дал мне благодать Свою, которая не может скрыться в душе. Что скажу я душе моей? Скрой словеса Господни в себе? Но ведь об этом знают все небеса, и я буду спрошен, зачем скрыл я милости Господни и не сказал о них людям, чтобы все любили Бога и нашли в Нем покой. Ведь Владыка всех нас милостиво зовет. «Придите ко мне, все труждающиеся, и я упокою вас». Душа моя знает сей покой в Боге, и потому я, любя Бога и брата моего, говорю о милосердии Божием. О, в какой славе Господь! И какими песнями Он величается на небесах! И сколь сладкие эти песни, которые изливаются от любви Божией! Кто достоин слушать песни сии, которые поются Духом Святым, и в которых величается Господь за страдания свои? И какая будет радость от слышания песни сей? На земле едва душа прикоснется любви Божией, и уже от сладости Духа Святого бывает в восторге к любимому Богу и Отцу Небесному. Душа, исполненная любви Божией, забывает небо и землю. Дух горит, и невидимо видит желанного, и множество сладких слез проливает душа, и не может забыть Господа ни на одну секунду, ибо благодать Божия дает силы любимого любить. Милостивый Господи, как велика любовь Твоя ко мне грешному! Ты дал мне познать Тебя, Ты дал мне вкусить Твою благодать. Вкусите и видите, яко благ Господь. Ты дал мне вкусить Твою благость и милосердие, и душа моя влечется к Тебе день и ночь ненасытно, и не может забыть любимого Творца своего, ибо Дух Божий дает ей силы любимого любить, и не знает душа сытости, но влечется к своему Отцу Небесному. Есть любовь малая, есть средняя, есть великая. Кто боится греха, тот любит Бога. Кто имеет умиление, тот больше любит. Кто имеет в душе свет и радость, тот еще больше любит. А у кого благодать и в душе, и в теле, тот имеет совершенную любовь. Кто боится Бога, чтобы Его чем-нибудь не оскорбить, — это первая любовь. Кто имеет ум, чистый от помыслов, — это вторая любовь, большая первой. Кто ощутимо имеет благодать в душе своей, — это третья любовь, еще большая. Четвертая, совершенная любовь к Богу, — это когда кто имеет благодать Святого Духа и в душе, и в теле. У того освящается тело, и будут мощи. О, братья, нет ничего лучше любви Божией, когда Господь согреет душу любовью к Богу и ближнему своему. Кто познал сладость любви Божией, когда душа согрета благодатью и любит Бога и брата своего, тот знает отчасти, что Царствие Божие внутри нас. когда душа в любви Божией, как тогда все хорошо, как все мило и весело. Но и при любви Божией бывают печали, и чем больше любовь, тем больше печаль. Любить ближнего и плакать за него. Велика милость Господня. Душа познала Бога, небесного Отца своего, и плачет, и тужит. Зачем я столь много оскорблял Бога? И Господь дает прощение грехов, и радость, и веселье любить своего Творца, и любить ближнего, и плакать за него, дабы милостивый Господь всякую душу взял к себе, где уготовал он место своими страданиями на кресте. Господь нам Отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший. И нет большего счастья, как любить Бога всем умом и сердцем, всей душой, как заповедал Господь, и ближнего, как самого себя. Листок на дереве зеленый, и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок. Жалко всю тварь, сердцу, которое научилось любить. Человек — великое создание. И если видишь, что он заблудился и гибнет, то молись за него и плачь, если можешь. А если нет, то хотя бы воздохни за него пред Богом. И душу, которая так делает, любит Господь, ибо она ему уподобляется. За что же человек страдает на земле, несет скорби и терпит беды? Зато страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство. Зато страдаем мы, что не любим брата. Господь говорит: «Любите друг друга, и будете мои ученики». За любовь к брату приходит любовь Божия. Сладка любовь Божия, она есть дар Духа Святого, и в полноте познается только Духом Святым. Испытай над собою один день, проси у Бога любви к брату, а другой — живи без любви, и тогда увидишь разницу. Духовные плоды любви ясны, мир и радость в душе, и все будут тебе родные и милые, и будешь проливать обильные слезы за ближнего и за всякое дыхание и тварь. Если всеми силами будем любить брата и смирять душу свою, то победа будет наша, ибо Господь больше всего дает благодать свою за любовь к брату. Если бы мы любили друг друга в простоте сердечной, то Господь Духом Святым показал бы нам многие чудеса и открыл бы нам великие тайны. Бог — ненасытная любовь. Ум мой остановился в Боге, и прекратилось Писание. Молиться за врагов. Господь хочет, чтобы мы любили ближнего. И если ты помышляешь о нем, что любит его Господь, то значит, любовь Господня с тобою. И если ты думаешь, что много любит Господь создание свое, и сам жалеешь всю тварь и любишь врагов своих, себя же считаешь хуже всех, это значит, что с тобою большая благодать Святого Духа. Господь есть любовь. И нам повелел любить друг друга и любить врагов. И Дух Святой учит нас этой любви, Душа, которая не познала Духа Святого, не разумеет, как можно любить врагов, и не принимает этого. Но Господу всех жалко, и кто хочет быть с Господом, тот должен любить врагов. Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви. И тогда будет жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу. Сначала принудь сердце свое любить врагов, и Господь, видя доброе желание твое, поможет тебе во всем, и сам опыт покажет тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога. Господь заповедал любить врагов, и кто любит врагов, тот уподобляется Господу. Но любить врагов возможно только по благодати Святого Духа. И поэтому, как только обидит тебя кто-нибудь, молись за него Богу, и тогда сохранишь мир в душе и благодать Божию. «Что воздам Господу моему?» «Я мерзкий, Господь это знает, но я люблю душу свою смирять и любить ближнего моего, хотя он и обидел меня чем. Я всегда молю Господа, чтобы Он, милостивый, дал мне любить врагов. И я милосердием Божиим испытал, что есть любовь Божия и любить ближнего. И прошу у Господа любви день и ночь. И Господь дает мне слезы плакать за весь мир. Кто не любит врагов, в том нет благодати Божией. Милостивый Господи, Духом Твоим святым научи нас любить врагов и слезно молиться за них. О Господи, дай Духа Святого на землю, чтобы все народы познали Тебя и научились любви Твоей. Радость знать Господа. Когда Господь коснется души, то она вся становится новою. Но это понятно лишь тем, кто познал на опыте, ибо без Духа Святого нельзя познать небесное, и Дух сей дан на землю от Господа. Кто опишет радость знать Господа и ненасытно стремиться к Нему день и ночь. Господь любит человека и является ему, как сам он изволяет. И душа, когда увидит Господа, то смиренно возрадуется милосердию владыки и уже ничего другого не может возлюбить так, как любит своего Творца. Душа вдруг видит Господа и познает его. Кто опишет эту радость и веселье? В Духе Святом познается Господь, и Дух Святой бывает во всем человеке, и в душе, и в уме, и в теле. Так познается Бог и на небе, и на земле. О немощный я человек! Я только познал любовь Божию в совершенстве, но стяжать ее не могу. И плачет душа моя на всякий день, и все думаю, я еще не получил того, чего ищет душа моя. Благодарим Тебя, Господи, что Ты дал на землю Духа Святого, и Он учит душу познанию о том, чего никогда не предполагала она знать. Слава, Господи, Твоему милосердию! Ты даешь душе познать, как Ты любишь свое создание. И душа познала своего Владыку и Творца. Господь дал душе человека довольное познание себя. И душа возлюбила Творца своего, и рада зело. Милостив наш Господь. И на сём пределе кончается мысль. Блаженны мы, православные христиане. Блаженна душа, познавшая Творца и возлюбившая Его, ибо она упокоилась в Нем совершенным покоем. Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от Него научилась смирению. Блаженна смиренная душа, любит ее Господь. Блаженна душа, возлюбившая смирение и слезы, и ненавидящая злые помыслы. Блаженна душа, любящая брата своего, ибо брат наш есть наша жизнь. Блаженна душа, любящая брата, в ней ощутимо живет Дух Господень и дает ей мир и радость, и она плачет за весь мир. Блаженна душа, которая хранит чистоту, душевную и телесную, любит ее Господь и дает ей благодать Святого Духа. Блажен, кто не теряет благодать Божию, а восходит от силы в силу. Блажен, кто смирил себя, ибо он обрел совершенный покой в Боге. Блаженны те, которые день и ночь имеют заботу, как бы угодить Господу, чтобы стать достойным любви Его. Они опытом и ощутимо познают благодать Святого Духа. Блаженны мы, православные христиане, потому что много нас любит Господь и дарует нам благодать Святого Духа и в Духе Святом дает нам видеть славу Свою. Блаженны мы, православные христиане, потому что живем под милостью Божией. Счастливы и блаженны мы, православные христиане, что Господь даровал нам жизнь в Духе Святом, и Он веселит наши души. Блаженны и счастливы мы, христиане. Нет ничего дороже, как знать Бога, и нет ничего худшего, как не знать Его. Но и тот блажен, кто хотя и не знает, но верует. Мы — чада Божии и похожи на Господа. Чудное дело! Благодать дала мне познать, что все люди, любящие Бога и хранящие заповеди Его, исполнены света и похожи на Господа. А идущие против Бога исполнены мрака и похожи на врага. Человек создан из земли. Что доброго может быть в нем? Но вот милость Божия украсила человека благодатью Святого Духа, и он стал подобен Иисусу Христу, Сыну Божию. Велика сия тайна. Велика и милость Бога человеку. Святые похожи на Господа, но и все люди, которые хранят заповеди Христовы, похожи на Него, а те, которые живут по своим страстям и не каются, похожи на врага. Если бы эта тайна открылась людям, то перестали бы они служить врагу, но каждый всею силою стремился бы знать Господа и быть похожим на Него. Господь любит человека, и хотя создал его из праха, но украсил его Духом Святым. Духом Святым познается Господь, и Духом Святым любится Господь. А без Духа Святого человек — грешная земля. Господь воспитывает своих чад Духом Святым и Своею пречистую кровью и телом. И все, кто следует Господу, похожи на Господа — Отца Своего. Дух Святый сроднил нас с Господом. И знай, что если ты чувствуешь в себе мир Божий и любовь ко всем, то душа твоя похожа на Господа. Господь удостоил, что мы похожи на Него. А ведь Господь такой кроткий и смиренный. И если бы ты увидел Его, то от многой радости хотел бы сказать: «Господи, я таю от Твоей благодати». Но в эту минуту ты не можешь сказать ни единого слова о Боге, ибо душа твоя изменилась от обильного Духа Святого. Скучает душа моя по тебе. Горе мне, я пишу о любви Божией, а сам мало люблю Бога, и потому печален зело, и скорблю, как Адам, изгнанный из рая, и рыдаю, и криком кричу: помилуй меня, Боже, падшее создание Твое. Сколько раз Ты давал мне благодать Свою, и я не хранил ее, потому что тщеславна душа моя. Но душа моя знает Тебя, Творца и Бога моего, и потому ищу Тебя, рыдая, как рыдал Иосиф об отце своем Иакове на гробе матери своей, уводимый в египетское рабство. Я оскорбляю Тебя грехами, и Ты уходишь от меня, и душа моя скучает по Тебе. О, Душа Святый, не оставь меня! Когда Ты уходишь от меня, то плохие мысли приходят ко мне, и скучает душа моя по Тебе до великих слез. О, Пресвятая Владычица Богородица, Ты видишь печаль мою. Я оскорбил Господа, и Он оставил меня. Но молю благость Твою, спаси меня, падшее создание Божие. Спаси меня, раба Твоего. Скучает душа моя по Тебе и не может найти Тебя. Ты видишь, Господи, как влечется она и плачет, ища благодати Твоей. Ты восхотел и дал мне ее. И снова Ты восхотел и взял ее от меня. Когда я не знал ее, то и просить так не мог. И как могу я просить того, чего не знаю? Но теперь молю Тебя, потому что душа моя познала Тебя и усладилась Духом Твоим святым и возлюбила Тебя, Создателя своего. Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом Твоим святым, и душа моя возлюбила Тебя. Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы. Если бы Ты не привлек меня Своею любовью, то не искал бы я Тебя так, как ищу. Но Дух Твой дал мне познать Тебя, и радуется душа моя, что Ты мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по Тебе. Скучает душа моя о Боге, и слезно ищет Его. Милостивый Господи, Ты видишь падение мое и скорбь мою, но смиренно прошу Твою милость. Излей на меня грешного благодать Твоего Святого Духа. Память о ней влечет ум мой снова найти Твое милосердие. Господи, дай мне смиренного Духа Твоего, дабы снова не потерял я Твою благодать и не стал бы плакать о ней, как рыдал Адам о рае и Боге. Скучает душа моя о Боге всегда и молится день и ночь, ибо имя Господне сладко и вожделенно для души молящегося и согревает душу любить Бога. Когда Господь посетит, то душа знает, что был милый гость и ушел. и скучает душа по нему, и слезно ищет его. Где ты, свете мой? Где ты, радость моя? Следы твои благоухают в душе моей, но тебя нет. И скучает душа моя по тебе, и сердце мое уныло и болит, и ничто более не веселит меня, потому что я оскорбил Господа, и Он скрылся от меня. Душа подобна невесте, а Господь — жениху. И любят они друг друга, и скучают друг о друге. Господь по любви своей скучает о душе и печалится, если нет в ней места Духу Святому. А душа, познавшая Господа, скучает по Нему, потому что в Нем жизнь ее и радость. Сердце мое возлюбило Тебя, Господи, и потому скучаю по Тебе и слезно ищу Тебя. Ты украсил небо звездами, воздух — облаками, землю же — морями, реками и зелеными садами, где поют птицы. Но душа моя возлюбила Тебя и не хочет смотреть на этот мир, хотя он и прекрасен. Только Тебя желает душа моя, Господи. Твой тихий и кроткий взор я не могу забыть. И слезно молю Тебя, приди и вселись, и очисти меня от грехов моих. Скучает душа моя о Господе, и желанно ищу Его, и ни о чем другом не терпит душа моя помышлять. Скучает душа моя о живом Господе, и рвется дух мой к Нему, как Отцу Небесному и родному. Сроднил нас Господь Духом Святым. Мил сердцу Господь, наша радость и веселье, и крепкое упование.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.